Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 25 февраля 2025 года. И я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей. Точнее говоря, на один вопрос, который задан был вдогонку прошедшей вчера передачи нашим слушателям Алексеем. Вот он пишет: вы не совсем ответили на один вопрос по поводу недавних выборов в Германии. Что вы о них думаете и считаете ли вы их свободными и честными? Вы сказали, что немцы не хотят воевать с Россией. Если выборы честные, тогда почему они выбрали русофобского кандидата Мерца, а не такого, как Орбан или Фицо? Или в Германии нет таких партий кандидатов? Ну, для начала хочу сказать, что в Германии канцлера не избирают. Это результат сговора партий. За сами партии голосуют по многим причинам, в том числе и внутренним, среди которых, я думаю, для немцев сейчас самым важным вопросом является иммиграция. И поэтому не случайно на того же Мерца и ХДС накинулись там буквально накануне выборов, там все остальные так называемые системные партии, о них я скажу чуть позже, за то, что она нарушила вот это ХДС, возглавляемый Мерцем, как бы такой негласный пакт, существующий уже десятилетия, о том, что с несистемными партиями, даже если они проходят в парламент, то есть Бундестаг, нельзя иметь ничего общего, не принимать никаких общих резолюций, на них не опираться, в общем, короче говоря, их полностью игнорировать, фактически изолировать их из политической жизни, несмотря на то, что за них проголосовали избиратели. И вот, в частности, тоже Мерц, он вместе с альтернативой для Германии проголосовал за некую резолюцию, которая там решающего какого-то значения не имела. Но демонстративно она была направлена против вот этой нелегальной миграции, которая, конечно, в Германии особенно всех достала, потому что именно там, благодаря действиям предыдущих правительств, в частности, госпожи Меркель из той же ХДС, кстати, их накопилось больше всех, чем в любой европейской стране. То есть они конкретно их достали. Ну и война на Украине туда, естественно, еще добавила. Поэтому за канцлера, я почему это говорю, что за канцлера голосуют не только по его, за партию, которая выдвигает канцлера, в итоге выдвинет канцлера, голосуют не только по причинам ее отношения, взаимоотношений с Россией. По многим причинам, в том числе и в первую очередь, естественно, по внутриполитическим вопросам. Поэтому, хотя кандидаты, которые придерживаются, так сказать, точки зрения того, что с Россией надо сотрудничать, а не изолировать ее, и вообще, что вся эта история с санкциями, это только бьет по самой Германии, они есть. Это и альтернатива для Германии, это союз Сары-Вахнет, но... так сказать, так или иначе, они вот маргинализируются именно по этому принципу. Вообще, надо сказать, что здесь есть еще и конституционные механизмы, о которых надо упомянуть в этом процессе маргинализации. Потому что, во-первых, в Конституции Германии, которая в свое время принималась после войны под тщательным контролем американцев, я имею в виду Конституцию ФРГ, заложена возможность запрета партий. Тогда, через решение Конституционного суда, тогда эта мера считалась необходимой как гарантия против возрождения нацизма. Как бы для того, чтобы, если про нацистские партии или там составленные из бывших нацистов вдруг появятся на политическом горизонте, то тогда бы их просто запрещали решением Конституционного суда. И такие прецеденты действительно были. Потому что действительно были попытки возрождения национал-социалистической партии Германии под другой, под другими названиями. Это попытки вот эти таким образом пресекались, партии запрещались и так далее. Заметьте, что сейчас, вот накануне этих выборов, точно такой же возможностью постарались воспользоваться, заложенной в Конституции, постарались, хотели, вернее, воспользоваться для того, чтобы запретить альтернативу для Германии. И, в общем-то, побоялись это сделать только потому, что ну, на американских выборах победил Трамп, и Трамп открыто, и Илон Маск, там, и вообще американский новый политический и, так сказать, руководство открыто поддерживало альтернативу для Германии. И поэтому, ну, как бы немцы побоялись этого сделать. Но так или иначе, если бы этого не случилось, например, то вполне возможно, что его просто открыто запрещали. Это к вопросу о том, насколько выборы свободные и честные. Да? Имею в виду, что альтернатива для Германии, сколько до нее там ни клевещи, она никаких нацистских следов не имеет, равно как и Рассамблемент Националь во Франции, которую тоже, так сказать, какими-то скрытыми нацистами считают и так далее. Кроме того, существует в той же немецкой конституции 5% барьер для перераспределения голосов в пользу победителя. Это значит, что если партия не перешагнула 5% барьер, то отданные за нее голоса и количество мандатов перераспределяются пропорционально между победившими партиями и прошедшими, точнее говоря, в Бундестаг. И поэтому оказывается, что, например, те, кто отдал голоса для, ну, вот, в данных конкретных выборах за Союз Сарывакни, который тоже выступает против этого русофобской позиции германских властей, но с левой части, да, это Сарывакни, это как бы отколовшаяся часть от левой партии Die Linke, которые прошли в парламент и которые исторически являются как бы наследниками социалистической единой партии Германии, правившей в ГДР. Так вот, в результате получается, что если Сара Вагнер, просто это такой яркий достаточно пример именно в этих выборах, не добрала 0,03 голосов процента до тех, кто для того, чтобы пройти самой Бундестаг, то в результате все отданные ее голоса, пропорции перераспределяются перед остальными партиями, и наибольшую часть из них получает, естественно, та же самая ХДС, которая получила 28% голосов. Ну, какую-то часть, конечно, получит альтернатива для Германии, у нее 20% голосов по итогам выборов, но остальные партии, прошедшие в парламент, я не знаю точно, какая позиция Die Linke, но в частности зеленые, у них такая же русофобская позиция, то есть СДПГ, точнее говоря, Олафа Шольца. Да, то есть большинство, получается, голосов избирателей от того, что они попали на партию, которая в итоге не прошла, практически попадает вот в этом русском вопросе к их идеологическим противникам, которые играют ровно наоборот. Поэтому вот насколько это является честным и свободным, вот, как говорится, сами можете судить. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, партии и кандидаты такие есть в Германии, но линия европейского Deep State направлена на русофобию. И это не случайно, не потому что они так любят демократию, что прямо кушать без нее не могут. Вот, естественно, со всеми теми помыканиями демократического процесса, который по всей Европе длится, и в виде снятия кандидатов, и в виде какой-то подтасовки там голосов, не открытие избирательных участков, как это мы видели там на выборах Молдавии с, например, блокировкой избирателей, которые хотели приехать на избирательные участки, чему я сам был свидетелем на латвийской границе и о чем я вам в свое время говорил в передаче. Вот со всеми этими вместе искривлениями демократии в пакете, да, то есть даже нельзя сказать, что они ее любят. Очень, да, вот прямо вот демократия ради демократии. Они любят только ту демократию, которая приносит им победу. И для этого есть вполне резонный мотив, потому что война на Украине, в частности, она дает огромные возможности для коррупционного распила бюджета. Вот все те тайные механизмы, которые сейчас вскрывают Трампом, и которые выясняются, что деньги пропали неизвестно куда, и куда-то они растеклись по карманам, не надо думать, что это таким образом прячут только доллары. С евро поступают точно так же. И когда вы видите там канцлера Шольца, который приезжает там, держа в руках огромный чемодан для перевоза купюр, и он не единственный, кстати, который таким образом прибывал туда, то не надо думать, что когда он эти наличные евро туда, куда-то приносит в офис Зеленского, они тут же сдаются в кассу под расписку. Ну, дальше уже начинается вот процесс рассовывания по карманам, среди которого я не уверен на 100%, что и сам Шольц чего-то не получает на хвост пушистый в каким-то там, так сказать, конвертированном виде, да, в том или ином. А уж то, что европейская верхушка вся с этого черпает, там, все эти фон дер Ляйен и компании и прочие баррели, это уж стопудов. И поэтому для них вот эта вот как бы защита своего deep state, который позволяет им вот таким образом наживаться, получая, как и в случае с Трампом, да, вот миллионы себе в карман, там, где тратятся миллиарды европейцев, вот то, что особенно Трампа возмущает, для них это не важно, они вообще по жизни живут так. Они, как бы, денег, я уже много раз говорил, никогда самостоятельно не зарабатывали. Они получали либо гонорары, либо откаты, либо взятки, ну, либо зарплаты. Вот, те формы получения денег, с которыми имели дело. А так вот и зарабатывать в плане там бизнес, риски и так далее, это просто вещь для них незнакомая. Поэтому, значит, вот это один момент, да, конституционные вот такие вот завихрения для того, чтобы нужных кандидатов, ненужных кандидатов, как говорится, изъять из демократического процесса или не дать им высказаться. Ну и главное, наконец, это цензура в СМИ, которая действует для маргинализации тех, кто не играет по правилам Deep State. Вот тот же союз Сары Вагнер и альтернатива для Германии. Это означает, что в СМИ, массовые средства массовой информации, да, там, будь то радио, телевидение, ну, газеты, проходят в базе своей только та точка зрения, которая удовлетворяет Deep State. И все, кто, так сказать, вправо-влево от нее отклоняются, они, так сказать, маргинализируются, они сообщаются мало, искаженно, перевирается, вот настойчиво вдавливается некий тезис о том, что альтернатива для Германии — это на самом деле нацистская партия. Точно так же, как такой же тезис относительно национального фронта или национального объединения на сегодняшний день, он вдавливался в голову французов десятилетиями, я просто этому свидетель. Понимаете? Поэтому отсюда же запрет, например, российских СМИ, потому что они, ну, не подлежат ведомству европейскому, а когда они начинают выходить еще и на иностранных языках, и вдобавок оказываются интереснее, чем западные СМИ, я тоже этому свидетель, потому что я вот могу сравнить на сегодняшний прямо день, да, российские средства информации, например, французские средства массовой информации, могу сказать, что российские точно полнее и интереснее, и разнообразнее по точкам зрения, в том числе и альтернативно. Я уж не говорю про возможности интернета. А все-таки западный, скажем так, избиратель средний, он привык в основном питаться вот средствами массовой информации, теми, которыми ему подаются в простом широком доступе, но часто, чаще всего телевидение. Вот. А телевидение вот это вот жестко цензурируется. Я тоже в этом убедился на примере Франции, причем уже несколько десятков лет назад, потому что, когда я стал, так сказать, так достаточно часто там бывать, то обратил внимание, что, ну, вот существует несколько каналов, там, ну, в то время еще, это несколько десятков лет назад, да, там было 6 каналов, это в то время, как в России было там 4, например, да, и когда на них были информационные программы, то какую ни переключи, там ровно тот же набор новостей и ровно с такой же интонацией, вот, что там, кто плохой, кто хороший и так далее. Вот лишняя какая-то новостишка где-то может проскочить, но по какой-то нейтральной теме, там культура или типа там состояние дорог или что-то такое. А все остальное строго одно и то же, как будто вот все об одном и том же подумали и так делают каждый раз. Набор новостей может меняться, там на первом канале одна новость первая, на втором канале другая новость первая, но их набор как таковой остается тем же самым. Поэтому это все, вот это способы манипулирование демократией, и надо сказать, что практически, да не практически, а просто во всех странах, где применяется вот эта демократическая система, так называемая, Германия не исключение. Демократия является манипулируемой. Вы помните, Остап Бендер говорил о своих известных ему 400 сравнительно честных способах отъема денег. Вот это примерно то же самое, 400 с лишним способов манипулирования демократией, после которой эту демократию свободной и честной назвать нельзя. Вообще, вот, как таковую, в частности, в германском варианте. Я еще раз вам напомню, что вот Черчилль в свое время, скажу вначале о другом, что в Венецианской республике, сейчас в Венеции находится институт демократии европейской, Он находится там не случайно, потому что Венецианская республика – это демократия, в аристократическом ее виде, которая существовала более тысячелетия. И вот за эти все тысячу лет, будучи, в общем, сравнительно небольшим регионом, там, помимо Венеции была еще прилежащая к ней область Венета, но все равно это не такое, как большие государства. Она в эпоху феодального правления, там, вот все это Средневековье, пыталась выстроить такую систему демократии, которой нельзя было бы манипулировать. В интересах большинства, между прочим, даже считая аристократов, все-таки их там было несколько тысяч, да, в Венеции. Так вот, даже она за тысячу лет в этом не преуспела. То есть, несмотря на хитрейшие, хитроумнейшие механизмы, часть из которых, например, вошла в американскую конституцию, об этом я тоже рассказывал. Вот, несмотря на это все равно она оставалась орудием манипуляции, более или менее скрытой с той или иной стороны, поэтому, как бы, не переставала совершенствоваться в этом направлении, так и не дойдя до, как бы, сияющего пика неманипулируемой демократии. Поэтому Черчилль совершенно не зря называл демократию наихудшей формой правления, за исключением всех остальных, потому что действительно во времена Черчилля, кроме как демократии в таком делегированном, опосредованном виде через своих представителей, так называемой представительской демократии, да, никакого другого варианта, собственно, не было. Вы не могли собрать более-менее значимое собрание там всех граждан для того, чтобы они совместно приняли решение, они делегировали для этого кого-то. Вот раньше такой альтернативы не было. Сейчас с развитием социальных сетей, вообще вот этих технологий массового и прямого обмена мнениями, я имею в виду и социальные сети, и интернет вообще, такие возможности появились. И именно поэтому я вот последовательный сторонник прямой демократии. То есть такого способа правления, при которой граждане сами, без посредников, будут выбирать те, как говорится, вопросы, за которые им голосовать, и те, которые, по которым они хотят высказать свое мнение. Вот в этом случае тогда появляется возможность избежать вот такого партийного манипулирования, с которым мы сейчас имеем дело в Германии.